Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Добрый вечер, друзья, мастера спорта. Рады приветствовать вас. По-прежнему работая еще удаленно. Сегодня в студии буду работать я, Дмитрий Сухинин, и мы будем говорить о футболе, потому что очень хороший повод у нас как раз на этой неделе появился. «Зенит» за 4 тура до окончания чемпионата страны оформил чемпионский титул и, опять-таки, на этой неделе уже получил даже после матча с Сочи чемпионский кубок. Надо сказать, что «Зенит», конечно же, выиграл заслуженно. И о «Зените», о его чемпионстве, о том, как команда шла к этому чемпионству, как это она отметила, какие эмоции были в Санкт-Петербурге, будем узнавать у человека, который неразрывно связан с «Зенитом». В принципе, куда «Зенит», туда и он. Это наш коллега из Санкт-Петербурга, нашим радиослушателям прекрасно знакомый Сергей Циммерман. Сереж, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, тебя тоже с чемпионством, я же понимаю, ты всем сердцем за «Зенит» и вообще с детства за сине-бело-голубых.
Да, спасибо большое. Ну, действительно, от этого никуда не денешься. Конечно, понятно, мы, журналисты, должны быть объективны и стараемся быть объективными. Но если с детства, то действительно это из себя никуда не денешь и сердце не выкинешь.
Хорошо. Давай, наверное, все-таки начнем с последних таких ярких чемпионских событий. Это, конечно же, то, что было после матча Сочи, который «Зенит» выиграл, напомню, со счетом 2-1. Это игра 27-го тура. Все это было в Санкт-Петербурге. И была церемония награждения. Питерцы одели золотые футболки, получили, между прочим, новый чемпионский кубок, получили золотые медали. Сереж, вообще расскажи, как это было, какие эмоции. И я понимаю, конечно, стадион на 10% заполнен, но там ведь что-то было тоже на трибунах.
Да, конечно. Но не сказать, что у команды это были самые яркие эмоции, потому что выплеснули многое еще в Краснодаре, когда оформили титул, когда летели домой, уже зная, что они чемпионы. Но если говорить о том, что происходило после матча с Сочи, то, ну, лично мне такого видеть еще ни разу не доводилось. У каждой медали есть две стороны, да, и вот здесь, с учетом того, что народу было мало на трибунах, и круг почета команда совершала, ну, такой необычный, то есть в любое другое время, конечно, у каждого сектора трибуна ревела бы, и все 60 тысяч ревели бы непрерывно, ну, а здесь получалось так, что все-таки народу было не очень много, но когда команда подошла к одному из угловых флажков, выяснилось, что там по трибунам помещение семьи. И, конечно, сразу их на поле не пустили, но игроки выступили в роли дипломатов, провели такие небольшие переговоры со стюартами, и в итоге семьи появились на газоне. Ну а дальше все это превратилось в такую семейную вечеринку прямо на поле, прямо на газоне «Газпром-арены». То есть дети заворачивались в золотой дождь, потом откуда-то появились мячи и какие-то ребятишки гоняли его вместе с Олегом Шатовым. Потом был настоящий конкурс какой-то, то ли пенальтистов, то ли там 2-1 детишки выходили с футболистами. И те, кто оставались на трибунах, они поддерживали и кричали так, как будто это настоящий матч. Ну, конечно, апогеем было вручение кубка, естественно, было празднование вместе с виражом. Но вот пообщавшись с болельщиками, с нашими и с теми, кто это видел, все немножко сетуют на то, что кубок такой теперь, в который шампанское не нальешь. Это, конечно, интересно, что он вот так выглядит и похож на Кубок мира, но мне кажется, что какая-то часть ушла от традиционного шампанского в кубке, от традиционного обливания. Так что, ну, в целом это выглядело примерно так. Ну, а потом был салют над «Газпром-ареной», ну и потом еще была вторая часть празднования на стрелке Васильевского острова.
Я так понимаю, что... Ну, вернее, я не понимаю. Я видел в соцсетях, футболистов «Зенита» загрузили в золотой автобус с открытой крышей и повезли по улицам Санкт-Петербурга, ну, по Васильевскому острову.
Ну, вообще, это во многом был экспромт, потому что все-таки меры ограничительные в Петербурге еще не сняты. Мы в этом плане немножко от Москвы отстаем. И вообще, до последнего было непонятно, окажется ли «Зенит» в автобусе, будет ли вот этот чемпионский проезд. А о нем объявили уже буквально на последних минутах матча «Зенита» с Сочи. И в итоге команда действительно загрузилась в золотой автобус, на котором было написано «Мы команда». Проехали по центру города, проехали поехали по Невскому проспекту. На этот раз на Дворцовую площадь заворачивать не стали, а подкатили сразу на стрелку Васильевского острова. Ну, надо сказать, что зажгли растральные колонны, те самые, за которые принято играть в петербургском «Зените». Их зажигают, факелы на растральных колоннах зажигают только по большим-большим праздникам, на День города, на День Победы, на день снятия блокады, ну и вот в день чемпионства «Зенита» тоже зажигают. Нельзя сказать, что много народу было на стрелке Васильевского острова, тоже вот такая вот немножко семейно-душевная обстановка была. Нет, никого не ограничивали, то есть где-то не было закрытым мероприятием, но тем не менее народу собралось немного, а так и те, кто пришли на это место, они, конечно, стали свидетелями еще одного такого очень интересного праздника. Фанаты, их, кстати, было немного на «Газпром-арене» в матче с «Сочи», но потом выяснилось, почему? Дело в том, что довольно приличная их часть как раз устроила такой очень красивый перформанс прямо на воде, прямо в акватории Невы. В качестве разогрева фанаты гоняли на скутерах с фаерами в руках. Ну а потом был салют. Команда за всем этим с первого ряда наблюдала, пела вместе с фанатами песню «Шнура», известную эту команду, эта команда, да. Артем Дзюба наблюдал за всем этим в синем парике. Тоже удивительная история, такого раньше за ним не наблюдалось. Вел практически прямую трансляцию в Инстаграме. Ну, а потом хлынул дождь такой типичный петербургский. Но так совпало, что как раз вместе с этим дождем основная часть салюта уже закончилась. И на этот раз народ так улыбаясь пошел по домам без какой-то особой помпы. Но, в общем, все равно, конечно, все были счастливы.
Слушай, Сереж, скажи мне вот так честно, да, прошлогоднее празднование чемпионства и в этом году, по окончании этого сезона, оно, конечно же, получилось явно менее помпезным и, по-моему, менее эмоциональным. И что здесь от чего здесь было больше? Того, что это второе чемпионство подряд, или все-таки вот такое наложение коронавирусной истории?
Ну и то, и другое, конечно, свою лепту внесло. Конечно, в прошлом году, ну, во-первых, «Зенит» стал чемпионом спустя 4 года, и очень долго ждали его. Во-вторых, это было необычно в самолете, тоже первый раз в истории. Очень многие футболисты стали чемпионами первый раз, включая, как это ни парадоксально, Артема Дзюбу и Бранислава Ивановича. Ну, понятно, что у Ивановича титулов хватало и до этого, и победа в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и в Англии, а у Дзюбы вообще был первый титул. Иванович просто впервые стал чемпионом России. В этом году, конечно, в этом смысле эмоции были не такие яркие. И даже когда победили в Краснодаре. И, кстати, вот, ну, можно отметить, что именно Иванович, профессионал во всем, Иванович и Дзюба, они больше всего заводили команду. Даже если кто-то помалкивал и не проявлял каких-то эмоций в какой-то момент по пути из Краснодара в Петербург, то тот же Иванович первым начинал заряжать, кто чемпион, мы чемпионы, или оле-оле-оле, или чемпионы-чемпионы. И мы у него спросили: Бранислав, ну вы же в 36 лет, вы уже все на свете выиграли. Неужели не успели еще наиграться во все это? Он сказал, что, во-первых, он дважды чемпионом России стал. И вообще впервые в карьере завоевал какой-то титул дважды подряд. А во-вторых, он сказал, что ну, это важно, это надо. Надо для молодежи, надо для всех. То есть вот в этом смысле Дзюба и Иванович были настоящими заводилами того, чтобы команда все праздновала. Ну, а поскольку они это абсолютно искренне делали, то и все остальные радовались тоже абсолютно искренне. Но, с другой стороны, да, конечно, была еще радость от того, что завоевать титул сложнее, чем потом подтвердить того, что ты сильнейший. Но в целом, конечно, и коронавирусная история, и тот факт, что этот титул второй подряд, они наложились, и градус вот празднования, счастья, он был, может быть, чуть ниже. Но есть еще и третий момент. Все-таки чемпионат, сезон не закончился, и впереди у «Зенита» игра со «Спартаком» на кубок. И все, конечно, прекрасно понимали, даже после матча с «Сочи», что теперь надо готовиться к «Спартаку».
Да, ну, еще впереди и «Ахмат» есть. Другой вопрос, на самом деле... Тот факт, что «Зенит» установил уже рекорд один, так у нас досрочно никто еще чемпионом не остановился за 4 тура до конца, и, в принципе, впереди у «Зенита» есть еще один рекорд по чемпионату России, это набрать максимальное количество очков за сезон превзойти, по-моему, там достижение Спартака, да, опять-таки тоже, что вот больше никто не набирал. И эти цели, на твой взгляд, для «Зенита» важны или, в принципе, сейчас вот после того, как они напряглись в матче с Сочи, чтобы не испортить себе эту атмосферу праздника вручения кубка, дальше, может быть, «Зенит» расслабится?
Да-да-да, Сергей Семак не даст этого сделать. О том, что такая мотивация, о которой, Дим, ты сказал, есть у болельщиков, это 100%. Тем более, что рекорд принадлежит «Спартаку». Если бы вот это количество очков, если не ошибаюсь, в 99-м году, набранных «Спартаком», были набраны какой-то другой командой, любой другой командой, может быть, это не было бы так, не было бы так принципиально для «Зенита», ну, во всяком случае, для его поклонников. А так, конечно, об этом в Петербурге говорят, об этом думают и считают, что было бы очень неплохо побить рекорд «Спартака». Ну, вообще, конечно, статистика сейчас у «Зенита» очень-очень приличная. Она гораздо более впечатляющая даже, чем в прошлом сезоне. В Питере тоже на это смотрят, обращают внимание. Но есть и другой момент. Во-первых, да, о кубке мы сказали. Следующий чемпионат ведь тоже не за горами. Насколько я понимаю, 7-8 августа уже начнется следующий сезон. И в этом смысле для Сергея Симака, конечно, очень важно держать команду в тонусе. Понятно, что с мотивацией могут быть проблемы, но Сергей Симак решает это немножко иначе, то есть он дает отдыхать лидерам, и вот матч с Ахматом тоже тому свидетельство, да и Сочи. Так что, конечно, какой-то баланс тут находит Сергей Симак, но, опять же, в Петербурге не поймут, если, предположим, «Зенит» проиграет Валерию Карпину в Ростове, тоже довольно принципиальный для «Зенита» и для Петербурга соперник. Естественно, что не будет стоять, наверное, цели любой ценой выиграть все оставшиеся матчи чемпионата, но то, что «Зенит» будет играть на победу и опускать руки, и опускать рукава не будет, это абсолютно точно Сергей Симак уверен, просто не позволит команде этого сделать.
Ты немного так особняком поставил полуфинал Кубка России со «Спартаком», тем более, что игра обросла такими немного скандальными подробностями. Во-первых, как ты помнишь, это было еще чуть раньше никак не могли определить, где играть, и после того, как сказали, что в Санкт-Петербурге, проведя жеребьевку, естественно, противоположная сторона возмутилась тем, что, сказав, что есть некий административный ресурс. И сейчас вот недавняя свежая история, это после матча с Краснодаром, вот это вот видео злосчастное Дзюбы и Азмуна, которое не очень удачно прокомментировал Александр Медведев, и в итоге, я так понимаю, ему около 100 тысяч штраф грозит после решения комитета по этике. Каков ажиотаж этой игры, каковы ожидания от этой игры? И не будем забывать, что ТДСК, хоть и дисквалифицирован, но на кубковой игре будет на тренерской скамейке.
Да, но ажиотаж, конечно, невероятный. Все те истории, о которых, Дим, ты говоришь, они отчасти, конечно, тоже интерес к игре подогрели. Вольно или невольно, но отрицать этот факт невозможно. Ну, правда, интересно, как себя ведет сейчас Артем Дзюба и Азмун. Они, мне кажется, выбрали правильный вариант. Конечно, может быть, то, что мы увидели на этих кадрах, оно режет глаз кому-то. Но, с другой стороны, мне кажется, надо понимать, что это мужская раздевалка, что это непосредственные эмоции, что это юмор, что это не какие-то вещи, которые люди хотели показать на всю страну именно в таком виде. Но мне, например, очень понравилось, как Дзюба уже после празднования чемпионства опубликовал еще один мем, где он после матча с Сочи, где Дзюба общается с Александром Кокориным, а ниже подклеена фотография плачущего Азмуна. Ну, то есть, ребята, конечно, как могут из этой ситуации выходят. То есть, они просто не считают, что это было сделано специально, и, в общем-то, с юмором к этому подходит, это, наверное, не так и плохо. Что касается ажиотажа, то он, конечно, очень серьезный. Насколько я понимаю, проблема билета на эту игру будет стоять, ну, не то чтобы остро, а это билет на эту игру станет некой валютой. Ну, хотя в Петербурге уже определили, кто как будет ходить на матчи. Владельцы абонементов поделены пополам. Их как раз примерно там получается 10 тысяч, и они как раз вот так вот и будут ходить, то есть одни на первые два матча, вторые на другие. Конечно, повезло тем, кто пойдет на матч «Спартак-Зенит». Насколько я понимаю, из Москвы тоже есть желающие попасть на эту игру. Ну, вряд ли, конечно, ограничения будут с снятый в Петербурге к 19 июля по части вместимости. Но я думаю, что и московские болельщики тоже каким-то образом попытаются пройти на этот, попасть на эту игру. Ажиотаж, конечно, невероятный. Сейчас все положено на алтарь победы в этом матче и в команде, и в болельщической среде то же самое.
Ты сам сказал, что рекорд по набранным очкам в чемпионате пока еще принадлежит Спартаку, и это очень серьезный раздражитель. Вот сами футболисты разделяют позицию болельщиков, что матч против Спартака это не просто что-то принципиальное, это война. Потому что вот болельщики это воспринимают как война.
Ну, конечно, конечно. Для футболистов это может быть не война, а битва, но все прекрасно это понимают. Ну, может быть, я тут не открою секрет Полишинели, это известная история, но который приезжает в «Зенит», в первую очередь спрашивают, даже внутри команды, знаешь ли ты, кто самый принципиальный соперник «Зенита». И, конечно, если человек не знает, ему тут же объясняют, что это «Спартак», но, как правило, люди, которые едут в «Зенит», хоть как-то изучающие вопрос, прекрасно уже понимают, что надо ответить на этот вопрос. Они говорят, что это «Спартак», и, конечно, для футболистов это сумасшедшая тоже игра, все это прекрасно понимают, ну, даже вот аргентинцы или испаноговорящие игроки «Зенита» любят сравнивать матчи «Зенита» со «Спартаком», с «Эль Классика», с испанским «Реал Барселона». Дуглас Сантос, который приехал из Гамбурга, прекрасно понимает и говорит о том, что это похоже на дерби Бавария-Боруссия, если мы говорим о Германии. Аргентинцы вспоминают сразу противостояние Бока Хуниорс и Ривер Плейт. И, конечно, все прекрасно понимают. И я думаю, что если «Зенит» обыграет «Спартак» в полуфинале, то это новый взрыв эмоций. И вот мы сказали о том, что, как-то, может быть, чуть более сдержанно отмечали чемпионство в этом году, чем в прошлом. Я думаю, что если «Зенит» обыграет «Спартак» в полуфинале, то в раздевалке будет не менее бурно, чем после победы над Краснодаром или после победы над Сочи, когда отмечали золотые медали этого сезона.
Да, кстати, Александр Медведев как вообще отнесся к тому, что ему придется приехать на заседание комитета по этике?
Ну, я думаю, что он спокойно к этому отнесся, он тоже человек с юмором, главное, что не может быть каких-то более серьезных санкций по закону, насколько я понимаю, но вообще, на самом деле, у Александра Медведева с юмором все в порядке, тут, может быть, я не исключаю совершенно, это моя версия, правда, она не истина в последней инстанции, но я совершенно не исключаю, что, может быть, вот таким немножко действительно резким заявлением он на себя немножко решил взять удар. То есть понятно, что на Азмуна с Дзюбой обрушились очень многие после этого видео, и возможно, что тут как настоящий генеральный директор, да, Александр Медведев взял на себя некий удар, сделав такое достаточно неоднозначное и резкое заявление. Но, с другой стороны, вот мы затронули эту тему админресурс и так далее. Между «Спартаком» и «Зенитом» война не только в болельщицкой среде, не только битва на поле. Это же всегда информационная война, если повспоминать другие истории, чего только не было. Ну, я, например, помню историю, если не ошибаюсь, 2011 года, но в любом случае это времена Лучано Спалетти и памятный матч на стадионе в Лужниках, когда «Зенит» шел без поражений до ноября, а потом вот этот матч с пенальти ворота «Зенита», когда конфликт между Карпиным и Денисовым разгорелся, и когда Леонид Федун, владелец «Спартака», сказал о том, что вот некий клуб у нас формируется по российскому принципу, и это как негоже, не называя, конечно, какой клуб, но все поняли. Так вот, я прекрасно помню, как Лучано Спалетти по дороге в Санкт-Петербург весь час полета он сочинял ответ Леониду Федуну. То есть это как вот, да, запорожские казаки турецкому султану. Ну и дальше ответ тоже был довольно любопытный, о том, что да, наверняка намекали на наш клуб, но мы бы хотели спросить у Леонида Федуна, вернее, посоветовали бы спросить болельщиков, а по какому принципу формируется «Спартак», что он столько лет не может завоевать титулов. Ну, то есть вот эти штучки, шпиль, они же всегда есть, были и будут. В чего стоила битва информационных глушаков Радимов с ведром раков в качестве спора. То есть понятно, что от этих вещей, когда мы говорим о матче «Спартак», «Зенит», «Спартак», не уйти никуда.
Да, ну еще не будем забывать, что пройдя «Спартак», «Зенит» выйдет в финал Кубка России, а это возможность оформить чемпионский дубль, потому что оттуда с нижней сетки соперник-то, конечно, будет полегче.
Ну, в Петербурге всегда дуют на воду и никогда заранее не говорят о том, что вот «Спартак» уже пройден. То есть, несмотря на вот эти все шпильки и так далее, все-таки в традициях Петербурга достаточно... ну, я уж не знаю, как тут, что тут первичнее, или уважительно относиться к сопернику, или все-таки немножко быть суеверными по отношению к своей команде, потому что всякое бывало. Но, конечно, говорят о том, что золотой дубль было сделать золотой дубль было бы очень-очень здорово. Конечно, сразу же вспоминают цифры, некие факты. Ну, они говорят о том, что в последний раз «Зенит» два раза подряд был чемпионом, как раз при Спалетти в сезоне 2010, а потом в переходном сезоне 2011-12. И как раз золотые медали клал в кубок последний раз именно при Спалетти тоже в 2010 году. То есть уже, получается, 10 лет назад. Конечно, всем хочется, чтобы это событие вновь произошло. Но, опять же, если «Зенит» пройдет «Спартак», да, и выйдет в финал, то, конечно, немаловажно, кто из второй пары выйдет. Если «Урал», то тут тоже, наверное, еще некие сомнения будут у болельщиков «Зенита», потому что, во-первых, финал пройдет в Екатеринбурге, во-вторых, «Урал» уже третий год подряд, если не ошибаюсь, будет играть в финале. Ну и, наконец, «Урал» — это такой соперник, который для «Зенита», в общем-то, тоже не чужой. Но, конечно, больше, наверное, может смущать, что финал, что «Урал» уже в который год будет выходить, будет играть в финале. И так уж, да, по логике вещей, может быть, и пора бы ему тоже завоевать титул. Но, с другой стороны, большинство болельщиков, если посмотреть на форумы, интернет-форумы поклонников «Зенита», все говорят, что если «Зенит» пройдет «Спартак», то, конечно, уже его будет не остановить, и никакой «Урал» даже на своем поле не сможет наверняка этого сделать.
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы эфир посвящаем свежеиспеченному чемпиону России по футболу Санкт-Петербургскому «Зениту» и говорим об успехе питерской команды с нашим коллегой из Санкт-Петербурга Сергеем Циммерманом. Никуда не уходите, продолжим разговор после новостей и новостей спорта.
Мастера спорта.
Мастера спорта возвращаются в эфир. У микрофона работаю сегодня я, Дмитрий Сухинин. И напоминаю, что в гостях у нас наш коллега из Санкт-Петербурга Сергей Циммерман, человек, который у нас на наших волнах рассказывает подробно о том, как играет «Зенит» и вообще, что происходит с санкт-петербургской командой, которая, такое ощущение, чуть ли не спит и не ест вместе с командой, ну или хотя бы где-то там рядом, даже во время длительных сборов. Сереж, теперь, наверное, все-таки немного аналитики нужно. Мы, конечно, понимаем, что санкт-петербургская команда это некий гегемон у нас в чемпионате, потому что, ну, по составу пока, наверное, с питерцами вряд ли кто сравнится. И скажи, было ли, на твой взгляд, это решающим преимуществом в завоевании второй год подряд чемпионства?
Ну, в том числе, конечно, да. Без хорошего подбора игроков вряд ли бы не стал чемпионом. Но я бы все-таки в данном случае роль Сергея Симака поставил бы, ну, на одну ступень, на одну тоску состава. Ну, во-первых, надо, наверное, вспомнить о том, что Сергей Симак всего второй год работает в «Зените», и в прошлом году состав-то петербуржцев был немножко не таким, особенно в начале сезона. Симаку приходилось разгребать, в буквальном смысле этих слов, наследство, доставшееся от Роберто Манчини, от Мирча Луческу, прошу прощения. Но самый яркий тому пример – это нынешний «Сочи», где сейчас порядка 11 игроков, которые начинали прошлый сезон при Симаке. И с большим трудом «Зенит», конечно же, завоевал прошлое чемпионство. Но парадокс в том, что, например, на зимний перерыв в прошлом сезоне «Зенит» уходил с отрывом в 1 балл, а потом рванул вперед. А в этом году отрыв был больше, перед зимним перерывом порядка 8 очков, но потом был некий спад. С другой стороны, я не могу не отметить, что Сергей Симак, во-первых, отправил кого надо в аренду или Зенит их продал при Сергее Симаке. С другой стороны, все, кто купленный при Сергее Симаке, пришлись ко двору. Ну, в прошлом сезоне это, в первую очередь, конечно, Бариус, Ракитский и Азмун. Ну, а в этом году Караваев пришел, да, были другие приобретения. И все они, в общем-то, помогают «Зениту» идти вперед, идти дальше. Так что, да, состав составом, но давно в Петербурге не было такого, чтобы все новички приходились ко двору, чтобы они усиливали игру, и это помогало завоевать состав. Что будет дальше? Конечно, для внутреннего пользования состав. Став хорош, и под управлением Сергея Симака этот оркестр слаженно играет, но если смотреть на будущее, то, конечно, для Лиги Чемпионов, наверное, нужно будет «Зениту» усиляться еще.
Усиляться еще в какие линии, на твой взгляд, нужны новички?
Ну, давайте посмотрим по линиям. Да, вратарская, она, в принципе, сейчас достаточно надежна. Три хороших вратаря: Лунев, Киржаков и Васютин. А вот если мы говорим о линии обороны, да, справа сейчас есть Караваев, который, кстати, вот вытесняет из состава Смольникова. А в центре обороны Бронислав Иванович и Ярослав Ракитский. Ивановичу 36 лет. И пока непонятно, продлит он контракт с «Зенитом» или нет. Хотя, по моей информации, он хочет остаться в «Зените», но получится или нет, это пока вопрос. Да, есть Прохин, но он совсем молодой. Есть Осорио, с ним тоже контракт еще не перезаключили. Так что тут непонятно. И в любом случае какой-то центральный защитник «Зениту» для усиления, наверное, не помешал бы хотя бы ради длины скамейки. Если брать левый фланг, то там, да, Дуглас Сантос, все в порядке, но дублера у него, по сути, тоже нет. Юрий Жирков тоже 36 лет, и он не может играть много. В центре, в общем, тоже непонятно, пока нужно усиление или нет, но с другой стороны, Аздоев и Бариус, если взять количество матчей, которые предстоит «Зениту» в следующем сезоне и в чемпионате, и в Еврокубках, то, возможно, нужны еще игроки. Может быть, не так остро, но все-таки. Ну и главное, это, конечно, нападение. Здесь, конечно, разные ходят слухи и комбинации, да, но, например, поговорят о том, что Азмун может уйти, и если Азмун уйдет, то, опять же, нужно какое-то усиление. Игрок, как минимум, не менее квалифицированный, чем Азмун. Но тут, мне кажется, очень многое будет зависеть от того, вернется ли «Зенит» Кокорин. У него истекает срок действия контракта, соответственно, и арендный, и с «Зенитом». И если, предположим, Кокорин возвращается, то возможно, что Азмуна отпустят. Если нет, тогда Азмун вряд ли уедет. Ну и Малком. Малком, конечно, мы видим, да, что приобретение ценное. Наконец-то он заиграл. Но, опять же, с другой стороны, кто-то еще в линию атаку все-таки, на мой взгляд, не помешал бы.
Ты вот как раз затронул тему Кокорина. Она очень непростая для Санкт-Петербурга. Я так понимаю, что единственным человеком, который хотел бы видеть Кокорина в составе «Зенита», это главный тренер Сергей Симак. А такого стремления от менеджмента питерской команды, ну, Сереж, честно, я не наблюдаю.
Но менеджмент питерской команды честно заявил, и, насколько я понимаю, выдерживает свое заявление, держит слово о том, что переговоры с кем бы то ни было до окончания сезона вестись не будут. Ну, с чем это связано, мне трудно сказать. Возможно, просто чтобы никто не нервничал, и правила равны для всех, чтобы были. Но это действительно так. И тот же Иванович у «Зенита» сейчас 9 человек, включая Кокорина, 9 таких человек, у которых заканчиваются контракты с «Зенитом» по окончании этого сезона. Трудно сказать, заинтересован менеджмент или нет. Возможно, здесь дело не только в желании Сергея Симака, но и, скажем, в желании самого игрока. Совершенно это пока непонятно, хочет ли Кокорин вернуться. Если исходить из его заявлений, то он, с одной стороны, вроде бы рад быть в «Зените». И вот сейчас, когда он приезжал в Сочи, было видно, что он чувствует себя как дома и на «Газпром-арене», и по трибунным помещениям. С другой стороны, были же высказывания его о том, что он вроде как не всем был доволен когда уходил в Сочи в аренду. Так что здесь много сторон, и я думаю, что это обсуждается, может быть, и между руководством «Зенита» и Сочи, и от этого тоже, может быть, многое зависит. То есть пока трудно сказать, насколько заинтересовано именно руководство «Зенита» в том, чтобы Кокорин вернулся. Но раз Симак об этом говорит, значит, он наверняка обсуждает это с клубом, и наверняка ближе к окончанию сезона какому-то консолидированному решению «Зенит» внутри себя точно придет.
Просто немного пугает, потому что у нас в межсезонье практически не будет, что там, 10-14 дней, и уже стартует новый чемпионат после того, как завершится этот сезон. По-моему, такая недальновидная политика сидеть, выдерживать срок до окончания сезона и только потом начинать переговоры. Успеют ли?
Да, 2 недели, наверное, не слишком большой срок для того, чтобы перезаключить с кем-то контракт. И, с другой стороны, если, предположим, спортивный отдел прорабатывает уже какие-то варианты с тем же Кокориным, с тем же Ивановичем, с тем же Жирковым, если, предположим, сразу же по окончании сезона с какими-то конкретными предложениями «Зенит» будет выходить на тех, у кого заканчиваются контракты, или на новичков, то, в общем-то, там все быстро можно сделать. Конечно, тут вопрос в том, как сработает сейчас спортивный отдел. То есть, если он просчитывает варианты и имеет несколько сценариев развития событий при предложении контракта тому же Ивановичу, Жиркову или Кокорину, тогда я думаю, что быстро смогут договориться. Но посмотрим. Вот это межсезонье, эти 2 недели будут такой лакмусовой бумажкой для спортивных отделов, для «Зенитовского» в том числе. Если, предположим, контракты будут быстро заключаться, или мы от них будем узнавать там в течение там недели сразу по окончании чемпионата, значит, не сидели сложа руки и просто готовили какие-то предложения, ну а дальше уже смогли или не смогли договориться.
По твоим наблюдениям, Сердар Азмун, от которого так много зависит, нужен ли Кокорин в Сочи или нет, он-то настроен как все-таки уйти, потому что мы понимаем, что спрос на иранца за границей есть, и если он скажет, что давайте присылайте предложение в «Зенит», я отвечу согласием, то эти предложения наверняка будут официальные.
Ну, мне кажется, что Азмун хочет попробовать себя в Европе, есть такое ощущение. Все-таки он в России уже много-много лет, и возраст у него сейчас такой очень хороший, и, конечно, ему, наверное, было бы интересно и в той же Италии поиграть, или в Испании, или в Англии. И я думаю, что может он так сказать, или его представители. Но здесь тоже вопрос цены. Не только вопрос с Кокориным, ну, мы обозначили его как главный, да, но и вопрос цены. Если, предположим, сумма будет приличной, то в это непростое время я думаю, что «Зенит» не откажется от хорошей продажи. Ну, я думаю, что тут сумма, наверное, от 15 миллионов евро будет фигурировать, что она такая реперная для продажи Азмуна, ну, если мы говорим о том, что Кокорин, предположим, не придет. То есть дешевле вряд ли «Зенит» продаст Азмуна, если вообще продаст. Ну, а дальше вопрос цены за... Если этот трансфер будет выгодным для «Зенита», то я думаю, что держать Азмуна не будут. Тем более Сергей Симак, в общем-то, всегда говорит о том, что нет смысла держать человека, если он не хочет играть. Но вот то же самое можно сказать и о Себастьяне Дриусси. Мы говорили об усилении атаки. Да, Дриусси пока в «Зените», но вот до всей этой истории он не раз заявлял о том, что хотел бы попробовать себя в Америке. Его зовут в «Гэлакси», в клуб Дэвида Бекхэма, что он хотел бы туда отправиться, что его попросили пока остаться, но вполне возможно, что и он уедет. Так что вот, возвращаясь к разговору об усилении атаки, если уезжают вот эти двое, то кто-то «Зениту» еще точно не помешает.
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы беседуем с нашим коллегой из Санкт-Петербурга, Сергеем Циммерманом. Говорим очень вообще только о «Зените», о его чемпионстве и о перспективах дальнейших санкт-петербургской команды. Вернемся в эфир буквально через пару минут. Никуда не уходите. Оставайтесь с нами.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да!
Мастера спорта.
Итак, друзья, мастера спорта возвращаются в эфир. По-прежнему у микрофона я, Дмитрий Сухинин, и мы беседуем с нашим коллегой из Санкт-Петербурга Сергеем Цимерманом о «Зените», естественно, о его чемпионстве. И мы как раз остановились, вот зацепившись за Сердара Азмуна. И, ты знаешь, если глянуть на таблицу бомбардиров нынешнего чемпионата, то 30 голов забила связка Дзюба-Азмуна. Это что-то за гранью, да? И вот разбивать эту связку в преддверии Лиги чемпионов, на которую, безусловно, «Зенит» возлагает особые надежды, потому что прошлогодняя, как ты помнишь, кампания была очень неудачная, да? Хотя группа была у питерцев, как говорили многие, для выхода весну именно в Лигу чемпионов, но вот вообще не сложилось. И вот разбивать такую связку, ну, прям самоубийство.
Ну, оклевывается же новая совершенно связка, это Малком Дзюба, и ничего страшного в этом нет, если вот Азмун уедет, с одной стороны, с другой стороны, Дзюба, ну, он же совершенно по-другому раскрылся в этом сезоне, но он не только лидер в бомбардирской гонке, но и лидер по количеству точных передач, а по количеству ассистов, как сейчас говорят. То есть, вот при таком переформатировании Дзюбы, мне кажется, что ничего страшного, если у него будут другие напарники, которым он будет скидывать мячи, как он это делает для Азмуна или для того же Малкома. То есть, тут большой проблемы, мне кажется, нет. И тем более Азмун, ну, при всем к нему уважении, все-таки по ходу сезона проявлял некую нестабильность. Ну, с чем это связано, трудно сказать. И мне кажется, что вот в этой связке Азмун Дзюба ведущий, коренник, это все-таки Дзюба, а не Азмун, при всем уважении к Сердару. Так что если Азмун уедет, абсолютно ничего страшного не произойдет. Тем более, что Дзюба настолько уже опытен, что найти общий язык с другим партнером для него труда сейчас не составляет.
Слушай, ну вот ты так сказал, и у меня возникла вновь вот эта старая песня в голове закрутилась — «Дзюба-зависимость».
Да, в свое время была Киржакова зависимость, никуда от этого не денешься. Считали, сколько очков «Зенит» набрал при тех случаях, в тех случаях, когда Александр Киржаков был на поле. Сейчас, конечно, да, некая «Дзюба-зависимость» есть. Ну и, конечно, любопытно посмотреть будет, как «Зенит» в каких-то матчах, может быть, сыграет без «Дзюбы», если мы говорим о тех играх, которые будут до встречи со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Конечно, конечно, она есть. Но Дзюба чем удивляет, что он вот как-то себя, как я уже сказал, переформатировал на более командного игрока. Как сам Дзюба рассказывал, с ним эта перемена произошла еще в 2018 году на чемпионате мира, когда он понял, что такое команда, что такое командная игра и роль даже центр форварда в этой командной игре. И сейчас, конечно, вот это переосмысление очень хорошо заметно, как оно сказывается на действиях Дзюбы на поле. То есть он действительно передачи отдает, на себя стягивает, в то же время продолжает заводить партнеров. Конечно, сейчас Дзюба один из лидеров «Зенита», и мне кажется, что он лучший игрок в сезоне в «Зените», если оценивать, вот, выбирать лучших и называть лауреатов. Но, с другой стороны, Сергей Симак тоже прекрасно понимает, что в такой ситуации надо как-то и иметь другие варианты в отсутствии Дзюбы. Я думаю, что над этим команда тоже будет работать, и Сергей Симак наверняка это держит в голове.
Да, и, наверное, еще роль Дзюбы в раздевалке — это просто неоценимая вещь.
Ну, конечно, Дзюба такой человек, который заводит всех. Историй, конечно, огромное количество на эту тему, но даже если посмотреть видео и со сборов, и с, вот, извините, на официальном сайте есть такая программа «Раздевалка», там, конечно, Дзюба, ну, зажигает постоянно, постоянно подкалывает, постоянно что-то, ну, иногда это, может быть, выглядит остро, но на самом деле для поднятия боевого духа это, конечно, незаменимый человек.
И я так понимаю, что он пытается соблюсти еще и тот самый паритет с Сергеем Симаком, потому что не надо забывать, кто главный тренер, а кто лидер в раздевалке, да?
Ну, конечно, да, паритет, безусловно, существует, но Сергей Симак в свое время, когда возглавил команду, ему часто задавали вопрос, как вы требуете, чтобы вас называла команда? На что Сергей Симак сказал: ну, если честно, разницы никакой. Кто-то может называть Сергей Богданович, кто-то Сергей, кто-то иногда даже просто Богданович. Тут вопрос не формы, а сути. То есть, кто бы как все-таки ни называл Сергея Симака, он остается главным тренером, он есть главный тренер, и все это прекрасно понимают. И, конечно, тот же Артем Дзюба не идет, что называется, поперек батьки в пекло, да, то здесь, конечно же, уважение, все это есть, все это присутствует. Но вот если рассказывать о каких-то случаях, да, там, связанных с Артемом Дзюбой, ну, он же всегда затеивает какие-то конкурсы, он же всегда затеивает какие-то вещи, там, на тех же сборах, когда... Например, конкурс пенатистов, да, когда либо он сам становится в ворота, либо делит на команды, и потом, если Дзюба выигрывает, то соперники носом толкают мяч в ворота от 11-метровой отметки. Если Дзюба проигрывает, он сам это делает. Ну, а игры могут быть буквально на... в любом пятачке затеяны. Ну вот, один был смешной случай на сборах, когда устроили попадание бутылками из-под воды в урну. Там у Кокорина не получилось, у Лунева не получилось. Тот же Дзюба попадает с первой попытки, кричит «Ес!» и тут же говорит: «Ну, ребят, я же не виноват, что вы не получились». То есть не что у вас не получилось, а что вы... И никто на это не обижается. Но потому что все знают, что если что, то тот же Артем Дзюба всех поддержит. Вот на том же карантине, например, сколько уж там не доставалось Лунёву в этих челленджах от Дзюбы, но на карантине, когда мы общались с Артемом, он говорит, что я больше всего скучаю по Андрею Лунёву. И, конечно, Лунёву было приятно это слышать, то есть все понимают, что это от любви к товарищам все такие вещи происходят.
Да, большое спасибо, Сереж, за то, что ты так подробно нам сегодня рассказал про санкт-петербургский «Зенит». Я напомню, что наш коллега Санкт-Петербурга Сергей Цимерман был гостем «Мастеров спорта». Программу для вас провел сегодня я, Дмитрий Сухинин. Не болейте, до новых встреч, непременно услышимся.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.